Всем привет! Июль 2021 года, и вы слушаете 101-й подкаст, выпуск подкаста LinkMeUp Telecom. У нас в гостях сегодня Костя Крамлих, руководитель направления разработки оверлейных сетей в Яндекс.Облаке. Привет, Костя!
Привет!
Я потихонечку, как видите, таскаю наших своих коллег из Яндекса в подкаст одного за другим, и там конца и края не видно, если что.
Скажи прямо, пользуешься служебным положением.
Да, но наношу непоправимую пользу проекту. Так, мы сегодня будем говорить про оверлей, про SDN, сложности, вызовы, нюансы, архитектура, логика и все вопросы, которые интересуют нас и вас, гости тоже, которые успели задать свои вопросы на сайте. Все это в продолжении серии подкастов про сети в Linux. И мы уже больше года с Костей сидим за соседними путами. И постоянно трем про вот наши эти оверлеи, андерлеи. И поэтому просто непростительной ошибкой было бы не позвать его поговорить обо всем этом на микрофон. Вот, микрофон я, кстати, Косте давал, но он им решил не воспользоваться, поэтому будем надеяться, что никакого другого постороннего шума у Кости не будет. Пользуясь случаем и пользуясь служебным положением, как сказал Леша, хочу сказать, что Яндекс.Облако ищет таланты, а точнее нанимает. И нанимает довольно регулярно, настолько, что... Я, находясь с Костей в одном кабинете, уже много раз слышал рассказ про оверлейные сети. И каждый раз, как слушаю, там такой курс молодого бойца, когда приходит новый человек, Костя начинает рассказывать. Это длится часа 2-3, в зависимости от усталости и степени готовности человека к тому, чтобы это слушать. И я каждый раз присоединяюсь, задаю какие-то вопросы, и под конец думаю, ну все, ну вот теперь-то я уже точно все понял. И вот как... Словом, так и делано. Примерно через 1.5-2 месяца в голове вообще ветер, все забыл. И вот я надеюсь, что этот подкаст еще один мой шанс разобраться в том, как работает у нас оверлей. Но на самом деле мы не будем говорить или будем мало говорить о том, как реализован оверлей в Яндекс.Облаке. Ну, то есть, да, как бы без примеров мы не обойдемся. Но в целом мы постараемся говорить про вещах более абстрактных. Ну, не абстрактных, скорее, а такие Яндекс.Агностик. То, что применимо не только здесь у нас. Все так?
Так точно.
Хорошо, но до того, как мы перейдем к основной теме, как обычно, наши небольшие новости. И, во-первых, это новости Патреона. Сани нет, поэтому я за него буду благодарить. Во-первых, к нам присоединились в июне-июле Роман Тимофеев, Иванов без имени и Петр А. Ребята, спасибо. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Отчасти благодаря этому мы в июле на LinkMeUp'е запустили свой сайт. Новый сайт путем перерезания патчкорда. Именно в этот момент переключились DNS-записи на новый сервер, и новый сайт запустился. Патчкорд порезали на маленькие кусочки по... Ну как, не очень маленькие кусочки, по 1 метру, чтобы можно было там в пределах стойки что-нибудь скоммутировать. Один я обжал и радостно себе унес. Он даже там заработал все 4 пары. А парочку, троечку мы раздали гостям на мероприятии. И осталось еще 2 маленьких кусочка, сантиметров по 15-20. Один идет дизайнеру нового сайта, собственно. Разработчику, точнее. А второй идет Максу Глюку, который с самого начала подкаста был с нами, стоял у основания и запускал первую его инфраструктуру. Что еще хочешь сказать про Patreon наш? Так получилось, что билеты почему-то не покрыли стоимость организации LinkMeUp'а. Это, конечно, не было неожиданно. Мы понимали, что часть своих денег придется отдать. И поэтому, да, часть тех денег, которые мы получаем на Патроне, за вычетом того, что у нас забирает сам патрон и государство, у нас как бы мы потратили на LinkMeUp. Поэтому у вас есть отличная возможность следующие его релизы поддержать своим трудовым рублем. И спасибо, что это делаете уже. Вот. А теперь переходим к основной теме. Если некому нечего добавить. Оверлей. Значит, оверлей сегодня. С чего бы начать? Ну, наверное, с того, что представить сегодня жизнь без оверлея уже практически невозможно. Там, в любом ISP, кроме самых мелких, есть растянутые L3 VPN поверх MPLS, или там даже L2 VPN, VPLS и все такое. В любом дата-центре сегодня есть VXLAN, и как бы это все потому, что оверлей позволяет нам сложность инфраструктуры скрыть от клиентов, которые поверх него работают. Нее. Изолировать одних от других, одних клиентов от других, и сделать это причем минимальными изменениями на сети. Фактически, оверлей позволяет нам настроить только конечные узлы, там от 2 и больше, для того, чтобы новый сервис заработал, и совершенно не трогать транзитные. Итак, если подумать, то оверлейным сетям уже 100 лет в обед, и про них, казалось бы, уже все рассказано. Даже про VPN всем давно уже прожужжали, и у нас на сайте были два поста про VPN от Марата Бабаяна. Вот что еще тут обсуждать? Ну, обсуждать, собственно, мы будем то, как сделать оверлей для публичного облака. В чем разница? В том, что в облаке мы не можем заставить клиентов ждать по 2 дня, пока инженер пойдет, настроит новые рут-таргеты в VPN, удалит старые, а потом все это не забудет занести в табличку и сделает это правильно, и сделает это вовремя. И, как говорится, это не масштабируется. Вот, нам нужен SDN, и, соответственно, в этом случае у нас либо оверлей должен начинаться с Тора, и, соответственно, контроллер, который занимается EVPN, либо оверлей с хоста. Гораздо более интересная штука, потому что нам в этом случае нужна обвязка, состоящая из хостовых агентов, некого контроллера, который доносит информацию до этих агентов, набора протоколов control plane, data plane. И вот тут-то начинается интересное. Итак, Костя, я тебя представил как руководителя разработки оверлей, но ведь это уже не совсем так, да? Расскажи пару слов, с чего ты начал, чем ты сейчас занимаешься?
Да, давай, наверное, 2 слова расскажу. Пока не начал 2 слова позанудничать, я бы еще сказал, что оверлей может назвать сильно больше вещей, чем ты проговорил. Ну, скажем, типа ADSL это тоже в какой-то мере оверлей, когда он работал поверх телефонных линий, если вы помните.
Ну, как ты далеко-то решил заглянуть?
Ну, ладно, простите за дадутство.
Утереть нос физическим сетевикам.
Слушай, ну я же не настоящий сетевик, да, я пришел сюда в компанию сетевиков, надо же было повипендриваться. В облако я пришел пару лет назад заниматься, собственно, разработкой оверлея. До того я в Яндексе делал браузер, а потом руководил командой разработки, группы разработки браузера. Собственно, в облако я пришел и начал заниматься разработкой адаптацией там, нашей инсталляции OpenContrail под разные наши нужды. И затем в какой-то момент я, собственно, начал руководить группой разработки оверлея, то есть по сути, разработка всего вот этого нашего OpenContrail со всеми обвязками и так далее. А сейчас я, помимо того, что руковожу, собственно, оверлеем, я также руковожу группой разработки, собственно, сервиса, который называется Compute Node. Это, по сути, такой сервис на железе, который поднимает виртуалки. Там, можно сказать, что как бы, мы в облаке делаем свой Kubernetes для виртуальных машин. Вот, собственно, та часть, которая... То, что в мире Kubernetes, то, что делает kubectl, там запускает контейнеры. Вот примерно это делает сервис Compute Node, запускает, собственно, виртуальные машины на железе, предоставляет им там как раз ту же самую сеть, диски и так далее. Вот, два слова, да, про то, чем я занимаюсь. Собственно, сегодня тут я в короне руководителя разработки оверлея. Ты верно сказал, что оверлей, по сути, это такая многослойная, многокомпонентная система, и тут я вот хотел бы, наверное, с самого начала провести такую линию сепарации, что мы стараемся вот очень абстрагироваться от физической сети. То есть для нас физическая сеть и то, как она устроена, это вот прям не очень, скажем так, важно, да? То есть мы делаем наш оверлей поверх того, что вот как раз делает Марат и его команда. То есть мы занимаемся именно логическим коммутатором, давай так скажу.
Ну, честно говоря, как бы вы ни старались абстрагироваться от Underlay, собственно, то, ради чего мы все это и делаем, у нас очень тесные связи.
Это правда, да. То есть я не могу сказать, что можно абстрагироваться, наверное, полностью, но тем не менее это то, как бы... Ну, по крайней мере, мы не завязываемся на конкретное железо, там, на свечи и так далее. Мы как бы тут... Немножко железоагностик, что можно сказать.
Ну, в общем, да, сколько раз я рассказывал на каких-то конференциях или статьях, и, в принципе, не раз об этом говорили, что идея в том, что underlay... Ну, то есть, есть и другие сценарии, но как бы наиболее масштабируемый — это когда underlay — это вещь, которая всегда предоставляет базовую IP-связанность от хоста к хосту и меняется крайне редко. А overlay — как раз динамическая сущность, в которой там новые интерфейсы, новые руты, новые... что угодно, создаются очень часто и удаляются тоже очень часто. Поэтому любое изменение там клиента не должно сказываться на настройке свеча, грубо говоря, там, Тора, спайна.
Это так. Ну, собственно говоря, это то самое разделение на слои в приложениях, о котором все там говорят разработки уже там тысячу лет, что у нас есть там, условно там, слой данных, слой управления, слой конфигурации, и там у них есть внятные, понятные какие-то гарантии и интерфейсы доступа, ну, для конфигурации друг друга, да, и они не очень лезут под капот, как именно устроен датаплейн, скажем так.
Ну, коль скоро ты затронул датаплейн, может быть, тогда мы и с него и начнем, с того, какие они бывают, какие там плюсы-минусы. То есть просто Яндекс.Облако в свое время, оверлей начинался с OVN для OpenStack, то есть мы пробовали OpenStack. Потом мы развернули ванильный OpenContrail от Juniper, потом дружно и усиленно несколько лет его перепиливали. Вот. И можно как раз осветить, какие виды датаплейна бывают вообще.
Хороший вопрос. Ну, давай поговорим про какой-то такой классический датаплейн, который построен на наборе, что называется, flow или потоки. Как бы, когда у тебя есть какой-то набор виртуальных сетевых интерфейсов, которые хотят отправлять трафик, и мы для различных five-tuple, там для различных направлений прохождения трафика строим в датаплейне некоторые такие потоки, которые, собственно, внутри себя инкапсулируют, что же нужно делать с этим трафиком, строго говоря. Там, нужно ли там, его инкапсулировать в какой-то протокол, или там, отправить на какой-то соседний роутер, или положить в соседний интерфейс. А, собственно, это то, как построен тот самый V-роутер в OpenContrail. У него есть, конечно, там плюсы-минусы, но он работает довольно просто, предсказуемо и понятно. Мы сейчас будем, кстати, углубляться в такие какие-то более сложные датаплейны на железе а-ля там конфигурацию меланоксовых карточек, или ты думаешь слишком поначалу?
Слушай, я предлагаю итеративно двигаться от верхнего уровня понимания, что такое там датаплейн, какой там контроплейн нужен им, а потом, когда это обсудим, пустимся до меланоксов.
Немного альтернативный способ реализации датаплейна — это, как бы, по сути, спуск некоторого слоу-пасса в фаст-пасс. Это когда у тебя есть на уровне датаплейна некоторая там конфигурация, которая тебе маршрутизирует трафик, скажем. Ты берешь условный хайповый там какой-нибудь eBPF и загружаешь там eBPF программу, которая тебе там роутит пакетики, там делает какой-то натинг, инкапсуляцию и так далее. А тут, очевидно, ты не блочишься на установку flow там, и на вот это все, на эти проблемы, то, что у тебя flow-таблица имеет конечные размеры. Ты платишь, собственно, ну, по сути, на каждый пакетик по прохождению по этим вентилям. Это что касается датаплейна.
Ну, я вообще думал сказать о том, что какие виды инкапсуляции позволяют нам туннелировать трафик через инфраструктуру.
Ты это, да, я понял, хорошо. Ну, а конкретно уже там про инкапсуляцию, ну, мы условно, там, не знаю, берем MPS over GRE, там, и те пакетики, которые приходят нам от виртуальной машины, собственно, в них упаковываем. Ну, или условно MPS over UDP, или VXLAN. Собственно, тот же OpenContrail поддерживает все эти три вида инкапсуляции, и, ну, работает, в принципе, нормально.
И в целом оверлей шире, то есть там все эти стек MPLS-меток, которые позволяют нам через ISP пройти, например, но в случае дата-центра и тем более с хоста инкапсуляции, получается, да, там не очень много, там MPLS over UDP, over GRE и VXLAN. Не, ну, их тоже, опять же, больше, но как бы из наиболее, наверное, интересных вот эти.
Я сказал бы, что это, наверное, самый популярный и поддерживаемый набор троиц.
Ну и, соответственно, у нас на хосте есть некий агент, который сам получает control plane информацию и программирует некий FIP условный внутри хоста, который говорит, что пакетик от такого-то клиента нужно инкапсулировать в MPLS-метку, которая означает, что этот пакет ему принадлежит, и потом сверху туннелирующий заголовок UDP или GRE.
Да, да, да. Ну, собственно, да, у нас, ну, два слова про вираутер, как бы, давай тогда так вот оттуда пойду. Что у нас есть, как бы, набор виртуальных сетевых интерфейсов, которые там он обслуживает, там есть хостовый интерфейс, там, underlane, да, по которому, собственно, пакетики будем гонять. Вираутер работает так, что там, да, действительно приходит пакет или извне, или, ну, в смысле, из в виртуалку или из виртуалки, после чего мы, соответственно, делаем лукап по флоу-таблице, по этому файфтаплу, и если такой флоу уже установлен, там, ну, и, по сути, мы применяем ту операцию, которая там указана. Да, это инкапсуляция, навешивание ветки, метки и отправка в следующий, там, в тот роутер, который мы хотим отправить, да, там это, или в интернет, значит, куда-то на бордеры, там, или там, в соседнюю виртуальную машину, значит, на соседний гипервизор, где будет там сделана обратная ситуация. Если же у нас во флоу-таблице такого файфтапла нет, то мы ставим flow там, с маркером hold и отправляем пакетик в userspace daemon, который уже, собственно, делает ту самую бизнес-логику на хосте. И эту бизнес-логику он делает по набору правил, маршрутов, там, nexthop'ов и так далее, которые ему спускает некоторый контроллер. Тут, наверное, логично уходить куда-то в сторону того, что же такое, собственно, контроллер.
Да, можно, но, может быть, чуть попозже расскажи, что из себя представляет вот этот... можно ли называть его агентом, или агент все-таки контраплейновая штука? Вот вираутер.
Вираутер — это мы обычно в нашей терминологии называем тот самый ядерный модуль, да, который это делает, ну или там ДПТКшный вираутер, который, собственно, делает лукап по флоу-таблице и маршрутизирует трафик. Та самая часть в юзерспейсе, которая делает бизнес-логику, это, собственно, вираутер-агент. Тут хороший вопрос, называть его контрплейном или датаплейном. Ну, в какой-то мере он выполняет функции и того, и другого. Ну, скажем, DNS-ные, например, запросы, там, или ARP-ы, или DHCP, или что-нибудь еще, вираутер-агент, соответственно, выполняет сам, ну, отвечает сам, являясь в этом месте датаплейном. А именно по конфигурации flow тут можно сказать, что это контрплейновая логика, которая приезжает с некоторых контроллеров, ну и применяется непосредственно на железе.
Ну, в целом говоря, вираутер мы, наверное, можем иметь в виду и, там, и V-switch, и что-нибудь там другое. Что то, что форвардит трафик.
Да, все так.
А вот у V-switch разве есть, ну, скажем так, реализация V-switch я встречал там в виде, допустим, того же модуля для OpenStack, когда они там вместе с нейтроном, соответственно, делают этот весь SDN. И тут, соответственно, возникает два вопроса. Overlay и SDN одно ли это и то же? Или это независимые друг от друга понятия?
Не, overlay — это штука, которая тебе позволяет абстрагировать инфраструктуру от клиентских сервисов. Ну, или не клиентских. А настраивать его можешь ходить руками, чтобы это инженер делал, как мы делаем это, делали это в ISP, например. Либо придумать контроллер, который тебе будет Software Defined Network создавать, который пойдет и выделит вот эти MPLS-метки, скажет, построит грей туннели.
И тогда вот в продолжение, этот самый вираутер, который стоит на, непосредственно на хосте, он... ну, вообще есть реализация, когда у тебя есть просто, не знаю, там, SDN типа того же Tungsten'а, либо V-switch'а, и у тебя раутер ставится просто на любой bare metal и может с ним взаимодействовать, а не как компонент, допустим, того же OpenStack или VMware.
Такое возможно, и, в принципе, в Tungsten'е даже о том же есть поддержка bare metal, но он работает, насколько я помню, по принципу, когда ты делаешь из хостового железа конфигурацию там, тор-свечей. В смысле, чтобы у тебя прямо вот сетевой интерфейс работал на L2. Ну, мне кажется, это мы куда-то в сторону сейчас говорим этого пойдем, который можем наконец отставить.
Там, ну, окей, да, тогда, может, в конце это обсудим, потому что тема, на самом деле, такая довольно интересная, как затащить bare metal в оверлейную сеть. Там,
Леша, я тебе обещаю, bare metal будет посвящен один из следующих подкастов целиком.
Отлично.
То есть мы сегодня на него заглянем ближе к концу, наверное, но подробно прям жди следующий выпуск.
Отлично. Пошли дальше тогда.
Ну, в общем, с точки зрения data plane все как будто бы более-менее понятно. У нас есть underlay, который IP-связан предоставляет. У нас есть агент, который трафик инкапсулирует и догоняет до нужного хоста, а там по MPLS-метке мы понимаем. Ну, то есть мы сейчас говорим про вот этот случай Open Contrail. На удаленной стороне мы понимаем, в какой VPN засунуть его, VRF table. Гораздо интереснее здесь все, что находится выше. Вот как раз там SDN, контроллеры, control plane, который доставляется до VRF-агентов как-то. Ой, да, это вираутер-агентов.
Да. Ну, тут сейчас подумаю, с какой стороны лучше зайти, собственно. В сущности, когда там, ты приходишь в Open Contrail, да, ты... давай, наверное, с config plane начнем, чтобы было немножко логичнее. и понятнее. Собственно, ConfigPwn это просто реализация там REST-ового API некоторая, которая там, имеет там, свои примитивы, скажем, создает там виртуальную сеть, виртуальный порт, там security группу, навесить эту security группу на порт и так далее. Что в свою очередь откладывается в некоторую базу, которая в контроле по дефолту Cassandra, и, ну, не суть даже не принципиально. Затем это состояние, оно растекается по некоторым контроллерам. Тут, насколько я помню, разница между там, тем же OVN и контроллером в том, что, по-моему... Ну, ладно, хорошо, я говорю, наверное, про вещи там, многолетней давности, из тех пор, когда мы стреляли OpenVSwitch versus Tungsten, и почему у нас, собственно, выбор пата, собственно, на Tungsten Fabric, потому что мы там в том числе упирались в Config Control Plane, то есть Control Plane тогда был в VN не шардированный. В Tungsten, соответственно, можно иметь набор контроллеров, которые получают состояние из этой базы, ну и, собственно, хранят конфигурацию в виде некоторого конфигурационного графа, скажем, что у нас есть там сети, у нас есть виртуальные порты, которые соединены с этими нодами сетей, у нас там есть какие-нибудь security-группы, которые соединены с виртуальными портами. И вот эту, собственно, конфигурацию, этот весь граф, они у себя в голове хранят каждый из таких контроллеров. То есть они имеют, в принципе, полный стейт всех виртуальных сетей, всех виртуальных сетевых интерфейсов у себя в голове. И вот как раз задача контроллера в этом месте, вот этот весь стейт или его часть, отдать тем агентам, которые там, ну, в нем заинтересованы. То есть приходит агент условно и говорит, что вот у меня там есть сетевой порт вот с таким идентификатором, вот я хочу подписаться на него там и на все, что связано с ним. После чего контроллер уже делает обход по графику и все связанные, там, интересующие его ноды отправляет на агента, чтобы тот мог, собственно, сконфигурировать правильный этот интерфейс. Ну, то есть там всевозможные данные о там, IP-адресе, VRF-ах, там, security-группах, ну и так далее. В принципе, все, что нужно для того, чтобы сконфигурировать его. Это один уровень, ну, одна из вещей, которая отправляется на агента, это конфигурация. А второй набор вещей — это, собственно, маршруты. Также агенты подписываются у контроллеров на некоторые VRF, которых они заинтересованы, там, ну, обычно в тех VRF, в которые включены порты, которые живут на этой железке, на этом агенте. И контроллер, соответственно, по мере получения маршрутной информации в этих VRF, собственно, просто отправляет эти маршруты по все тому же XMPP, что и конфигурационную информацию. Ну и, собственно, на базе этой информации агенты могут ставить flow.
Мне кажется, у человека... Я кого-то перебил, извиняюсь. Мне кажется, у человека, который не сталкивался с Open Control, слово XMPP здесь вызвало, скорее всего, расширение глаз.
Да, вот я тоже хотел то самое как раз... Ну, я-то читал вдруг про Tungsten Fabric, поэтому не удивляюсь. Но в целом, если кроме XMPP, какие еще варианты есть общения?
OpenFlow.
OpenFlow, да.
Ну, кстати, странно, что до сих пор, когда ты говоришь SDN, люди некоторые представляют себе, что это только OpenFlow и все.
Но здесь не хватает пары человек с ВМК, которые были свидетели секты святого OpenFlow. Вот, mm-hmm. И разработок, которые там, соответственно, проводились. Вот. Но так, в целом, по-моему, оно, мягко скажем, не взлетело.
Можно отправить к старым частям подкастов, чтобы можно было переслушать и проникнуться всей этой идеей.
В общем, кажется, что да. И если у кого-то из слушателей есть альтернативное мнение, приходите в подкаст или в LTE, давайте поговорим про OpenFlow. Но как бы да, в продакшене, если честно, я его когда-то давно видел, но больше нет. То есть давайте, говоря SDN, мы сейчас не берем OpenFlow в скобках.
Поэтому остается XMPP, BGP, на который, по-моему, не прикрутили уже только я не знаю что.
Ну да, в случае с Tungsten как раз там XMPP-связанность, она работает, в смысле XMPP-конфигурация шлется именно от контроллера агентом. И, собственно, по этому каналу мультиплексируются все данные, да, то есть и конфигурационные данные по этому каналу приходят, и маршрутная информация. Собственно, XMPP тут был призван именно для такой расширяемости, чтобы можно было одному каналу наливать и конфигурацию, и маршруты на агенты. Ну, а между собой контроллеры там и пилятся, естественно, по BGP, ну и также с там, gateway роутерами, что называется.
Слушай, ну вот по прошествии 3 с лишним лет уже после того, как запустили в такой вариант, в смысле Open Control, и пережили его переезд на фабрику и все такое, считаешь ли ты вот это решение, что мы вместо BGP и отдельного протокола конфигурации взяли XMPP и все в нем передаем?
Кажется, это не самое больное место, откровенно говоря, ну, во всем контроле. Тут хочется пошутить, конечно, про бабку, да, про ушиб все бабки, но XMPP, кажется, не то самое место, которое стоит жаловаться.
Отличный протокол, чтобы устройства да. чатились между собой правильно.
Так точно.
Не, ну, по сути, тебе нужно действительно гонять просто текст между какими-то двумя нодами, и почему бы для этого не использовать XMPP, то есть.
Ну, текст, да, в плане конфигурации, но просто для обмена маршрутами XMPP тоже. То есть, казалось бы, контроллер, который смотрит в одну сторону по BGP, в другую тоже мог бы по BGP, по известному протоколу передавать. Но это у меня моя девиация. Мне все еще это кажется странным, но да ладно.
Ну, так а BGP, по сути дела, это тот же обмен текстом, просто он чуть более структурированный. Он же, поэтому как бы здесь...
Ну, скажем так, он более стандартный. И с другой стороны, ожидается, что он будет поддерживаться практически всем.
Ну и в этом его вероятно. Плюс. В этом его плюс, да. Но здесь у тебя есть закрытая инфраструктура внутри дата-центра, и у тебя, соответственно, клиенты, они тоже твои же, то в целом тебе же не нужно какой-то общепризнанный протокол, тебе нужен самый удобный протокол.
Леша совершенно прав. Я хоть и не в Яндексе, но реально так, потому что, допустим, взять коммерческий ЦОД, да, здесь вот это уже не прокатит. Я просто про свой опыт говорю. И приходится использовать вендорские решения. Опять же, те же самые контроллеры от правильных производителей, да? И никакой вот этой вот самодеятельности. Но если вся твоя инфра, Google, Яндекс, что угодно делаем для себя, как хотим, ну почему бы нет? Ты дешевле будет, разве? Скорее всего.
Ну, на этом мы как раз в следующей теме зайдем. Про Google, Яндекс, open source и поддержку всего этого. Давай про контрольку еще поговорим.
Кстати говоря, если я не путаю, то как гугловая Андромеда, которую они используют у себя в клауде, она, по-моему, внутри под капотом так и использует OpenFlow, но я могу путать. Ну, в смысле, мне казалось, там в качестве датаплейна используется действительно OpenVSwitch, который конфигурируется по OpenFlow, там, ими, их контроллерами. Ну, тут это, за что купил по какому-то видосу.
Здесь упоминалось Open Control, Tungsten Fabric и так далее. Вот для, ну, для Яндекса понятно, наверное, там Яндекс или Google могут себе позволить просто взять и все переписать, если там им понадобилось. А насколько вообще реально взять, ну, не знаю, с Гита тот же, с GitHub тот же Tungsten Fabric и у себя его развернуть и при этом не иметь команду программистов, которые могут его переписать?
Хороший вопрос. Тут, мне кажется, надо идти там, прежде всего от целей. Насколько я помню, тот же Tungsten Fabric, он планировался как средство для разливки приватных облаков. В принципе, для приватных облаков он там работает нормально, там, с некоторыми нюансами, да. И если речь идет не о какой-то in-house там, инсталляции для приватного облака, и в которой будет понятное количество там, машин, там, понятная нагрузка и так далее, то, на мой взгляд, это не такая большая проблема взять его и разлить. Там дьявол начинает таиться за углом, когда возникают всевозможные там приколюхи, которые в том числе возникают, когда у тебя публичное облако, там, скажем, специфичность нагрузки, там, специфичность обновлений и так далее. Ну, скажем, если у тебя в облаке кто-то в приватном начинает из соседнего отдела наливать вагон трафика какого-то странного, ты можешь дойти ногами и поговорить. Как-то тут это уже какая-то другая ситуация.
Но в целом можно взять вот какой-то open-source продукт и силами там двух да. сетевых инженеров и одного DevOps'а его использовать.
Скорее, да. Тут наверняка будут какие-то нюансы, ну, как это всегда бывает, но это выглядит реально.
Ну, для какого-то очень маленького своего приватного облачка.
Маленькое в масштабах Яндекса — это сколько? Это меньше 500 серверов?
Нет, мне кажется, на такое тебе уже потребуется штат либо DevOps'ов, либо разработчиков, чтобы поддерживать.
Яндекс облако же, в принципе, запустилось на ванильном, ну, практически ванильном контроле, там, с какими-то там допатчиванием различных мест под...
Да, только сколько человек его запускали?
Ну, а сколько человек запускали Amazon? Вот эту присказку, которую любят в облаке поминать.
Мне кажется, в Амазоне AWS на сдачу появился.
Ну, да, пожалуй.
Ну, в масштабах Амазона, да, это было как раз-таки на сдачу. А вот вопрос еще в продолжение, да, вот всей этой истории с оверлеями и всем прочим. Он же, как правило, появляется не сам по себе, что вот у нас есть куча, не знаю, там, хостов с КВМом, да, и мы вот хотим их всех объединить одним оверлеем. Там, как правило, есть что-то там типа OpenStack, например, или Kubernetes, или... прости, Антон, или той же VMware и так далее, да, и вот мы хотим это все, в этом всем еще и получить какую-то удобную нарезку сеточек с, там, возможно, автопровиженом и так далее. Вот эта история все еще продолжает работать, когда мы хотим, не знаю, там, скрестить тот же Tungsten Fabric, не знаю, с OpenStack или whatever, или там комплексити начинает расти очень сильно.
Нет, оно как раз продолжает все еще работать. Ну смотри, не то чтобы я был тут специалистом по разворачиванию OpenStack с Tungsten Fabric, но судя по тому, куда развивается OpenControl и Tungsten по тем коммитам, в принципе, поддержка там OpenStack, Neutron и так далее, вот этого всего, она продолжает разрабатываться, как минимум. Если что-то продолжает разрабатываться, значит, скорее всего, этим пользуются. Раз этим пользуются, значит, скорее всего, это возможно и себе затянуть и поддержать. Я, наверное, много заставляю за звездочкой, типа, за исключением всяких разных нюансов, как бы, потому что, как говорится, все хорошие, там, все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастны по-своему. Вот тут примерно такая же ситуация, как бы. Какие-то, наверняка, грабли придется пройти.
Слушай, ну давай из того, что не запрещено, расскажи, какие вещи не позволили бы взять просто вот ванильный OpenControl и продолжать его использовать? На что такое самое болезненное натыкались?
Ты имеешь в виду в публичном облаке? Или про, ну, в принципе?
У тебя нет, наверное, другого опыта, ты можешь только про публичный говорить, но там, ну, да, максимально, да, да, абстрактно.
По-честному, самое-самое такое, лежащее на поверхности, это что там, ну, сейчас не очень уверен с появлением там оператора, но раньше там модель деплоя была такая, типа, ну, просто весь хост репутается и обновляется ваш вероутер, да, типа, что вероутер на горячую не обновлялся. Деплой методом ребута серверов в публичном облаке, это, ну, как бы... сложнее, чем просто привести новые там пакеты там, или новые контейнеры со своими сервисами.
Но это то, что в приватном облаке, наверное, можно потерпеть.
В приватном, да, это скорее можно потерпеть, в публичном нет. А что еще? Ну, скажем, там, DNS в каких-то местах работал, не сказать, что прям супер, да, там, типа, DNS — это та вещь, которую переписали мы в облаке, отдельной выделенной команды, и мы больше не используем контрейл его DNS в принципе. Перед тем, как, естественно, его переписать, туда вбухано какое-то количество человека ресурсов и очень отличное от нуля. Скажем, там, ну, как вообще работает DNS в вераутере? Там, он слушает условно специальный адрес на 53-м порту на железе, да, принимает туда пакетики и раскидывает по ресолверам, из них собирает ответ. Вот, скажем, если у тебя 5 резолверов, и это, собственно, сделано было для того, что конфигурация по резолверам дотекает постепенно, чтобы можно было все равно что-то отвечать, пока она не дотекла всем. Он, тем не менее, раскидывая там по 5 резолверам, ожидает ответа от всех. Не хотя бы от 3, допустим, для собирания кворума. И в каких-то выжженных случаях это, естественно, тебя будет приводить к каким-то странным ситуациям. Или там механика выбора. Ну, я про механику выбора, наверное, уже позабыл, но там, тем не менее, вот в DNS было много таких вот болей, которые прям, ну, болели, да?
А DNS там нужен для внутренней адресации?
Да, чтобы... да, там именно для того, чтобы ты мог резолвить серые свои внутриоблачные домены.
Ну, то есть это штука, которая, она машинная, то есть там это не то, что пробрасывается, не знаю, там, в виртуалку. Это вот чисто к
адресации агента. Это именно, что пробрасывается агента. В виртуалку. Ну, типа, у тебя есть доменные имена, которые внутри твоего облака, скажем, доменное имя, там, менедж базы данных. Ты его, в принципе, получить ниоткуда не можешь, кроме как из облачного внутреннего DNS. Собственно, поэтому мы просто под DHCP выставляем этот дефолтный DNS-сервер, который слушает как раз вероутер, и уже дальше резолвим оба наши DNS. Естественно, прокидывая дальше там для внешних запросов. Что еще помимо DNS веселого? Ну, сам по себе OpenControl Сейчас это будет, наверное, вкусовщина и вот это все, субъективные ответы. Ну, я как человек, который там 5 лет делал браузер с прекрасным, серьезно, с прекрасным кодом. Если вы не читали код Chromium, почитайте код Chromium, он прекрасен. Как бы OpenCTRL написан местами специфично. Вот, скажем, те самые... Я, кстати, наверное, немножко это утаил, да, по поводу проблем, болей с XMPP, но одна была таки, боль в том, что, скажем, контроллеры, которые выполняют собственно, функцию раздачи конфигурационной и маршрутной информации агентам, они хоть и отправляют данные по одному XMPP, они его мультиплексируют, но внутри есть реализация BGP и XMPP сервера, которые представляют из себя две копипасты одного класса с разными именами, собственно. И там, ну, это просто реально, это, по сути, две сущности, которые делают одно и то же, делают чуть-чуть там по-разному, и это два разных кода. И как раз где-то в этом месте мы там поели проблем тем, что в одно место забыли просто, не то, что забыли, как бы, типа, ну вот, там досыпали в сервер какую-то логику, и там до второго места ее не донесли. Ну, это такая вкусовщина чисто по коду. Там, мне кажется, можно много придираться.
Ну, вообще, наверное, как любой open-source проект, который пришел в жизнь и эту жизнь живет, они становятся со временем более комфортными в использовании. То есть OpenStack развивается, становится... Его уже не так сложно развернуть, как, не знаю, там, 7 лет назад, к примеру. Тот же OpenCTRL, ныне Tungsten Fabric, в 5-й с плюсом версии, он весь на контейнерах, и это тоже не заставляет тебя месяц его разворачивать, чтобы оно хоть как-то заработало. То есть в целом оно становится таким инструментом, который действительно для приватного облака можно взять и там за несколько дней, недель, наверное, развернуть и без группы штат разработчиков использовать.
Это правда?
Не очень понятно, куда идти с проблемами, с которыми ты сталкиваешься даже там в приватном облаке при росте нагрузки.
Ну да, там как бы в какой-то момент наверняка придется что-нибудь трэблшутить с EPPF наперевес. Я бы еще тут проговорил, что тут как бы хоть и open source, вот это все, но там немножко такой специфичный open source. Ну, там же история такая, что там был Juniper, делали OpenCTRL внутри, а потом решили сделать его публичным, и типа мы перезагружаем сообщество, мы там делаем его open source и так далее. Но кажется, до конца как это open source first они еще не привыкли, и там ну, как минимум, раскиданные по коду завязки на пути на серверах там Juniper, это, конечно, осталось, это никуда не делось, там, особенно в тестах. Ну, такие вещи. И там. Я просто это предвосхищаю вопрос на тему того, а контрибутите ли вы OpenCTRL или Tungsten Fabric. И там какое-то время даже мы состояли, как это были членом сообщества.
Да, у нас, кстати, Вал Синицын, гость предыдущего подкаста, он даже ездил на форумы и конференции по Tungsten Fabric, ну, точнее, по OpenCTRL, выступал, и мы, по-моему, даже контрибьютили что-то, да, но там с этим такие сложности.
Да, я как раз к этому и клоню, что там как бы сначала ты делаешь pull request, да, там потом уговариваешь людей месяц его просто посмотреть, ну и так далее, и так далее. Мне как, опять же, человеку, пришедшего из браузера, это было немножко странно, потому что там тот же Chromium поставлен просто на рельсы open source прекрасно. А тут вот так, да. То есть к этому как минимум надо быть готовым, что сообщество такое немножко специфичное.
Ну, типа, если это нужно только тебе, то хрен ты это в апстрим вольешь.
Да.
Где-то я это недавно уже слышал.
Возвращаясь к Хлевору, да.
Ой, я что-то затронул, да, простите.
У нас тут в чатике недавно был эпичный срачик на тему как раз open source и контрибьюты, когда есть штука, которая нужна по факту только тебе, а ты ее хочешь законтрибьютить в какую-то open source штуку, например, в линуксовое ядро. И дальше начинается череда очень интересных событий, которые, как правило, заканчиваются. Мальчик, иди отсюда.
К сожалению, некоторые очень восприняли это в свой адрес и даже.
И даже сделали необдуманные поступки.
Ну, нужно иметь какой-то социальный вес в профессии, чтобы твой контрибьют рассматривали серьезно. Это ожидаемо.
Ну, справедливости ради, это же, ну, и правильно в какой-то мере, что есть некоторый продукт, он хоть и опенсорсный, но у него есть некоторый, там, roadmap, vision и вот это все, типа, что ты все равно хочешь развивать его по какому-то плану. И тут приходит, там, человек, приносит pull request на, там, плюс 100 тысяч строк, и зачем, да, то есть, как бы, что ты тут хочешь сделать?
Не, ну, хорошо, когда такой план есть.
Так, давайте, дабы не быть обвиненными в том, что у нас подкаст получился про Open Contrail, поговорим про альтернативу.
Про Абстро, да.
Слушай, Абстро, она... Я думал, они это... Делают оркестратор поверх.
Добрые или злые языки говорят, что она скоро станет полноценным решением и для того, и для другого, и для третьего. Мультивендорная, независимая и так далее.
Еще одна попытка Juniper это самое, родить всеобщий оверлей?
Видимо.
А Абстро Juniper?
Уже да.
Видимо, не так уж сильно давно.
Месяца три, наверное, где-то.
А, ну понятно. Так вот, что у нас есть... Допустим, мы запускаем свое маленькое публичное облако и начнем строить оверлей. Мы потом отдельно проговорим, что этот оверлей к чему-то еще нужно потом прикручивать, к какому-то компьютеру, каким-то сториджем. Но давайте пока без этого. Из чего им можно выбрать вообще?
Ну, что там? Ну, OVN есть, скажем, с OpenSwitch. Какие там еще есть контроллеры? Не знаю, Beacon, еще чего-нибудь там. Мне кажется, тут проще посмотреть список под это, поставить крыжики, а что тебе больше нравится, что не нравится.
Я просто с этой сферы не очень знаком, и я даже не представляю, из чего выбирать. Ну, кроме там, не знаю, грубо говоря, строить вообще все на варе или делать на контрейле или OpenStack. Контрейле, в смысле, со своей обвязкой компьютера и так далее.
Ну, кажется, в случае комплексного решения примерно такая ситуация и стоит. Скажем, есть одно, другое, и набор чего-то не очень понятного, чего ты не хочешь нести в продакшн. Ну, как обычно.
Ну, то есть, видится, что у тебя два пути. Либо ты берешь варию и все делаешь, или там какой-нибудь Nutanix, прости господи, и все делаешь на проприетарщине, либо, соответственно, у тебя есть там... из опенсорсного такого бесплатного, это, видимо, по факту там буквально VN, Contrail и все.
Ну да, или идешь и делаешь свое прекрасное решение, сразу коробочное под свои
нужды. Да, или ставишь Kubernetes.
Кстати, да. Но про это у нас отдельная ветка подкаста SysAdmin называется. Не знаю, насколько явно и понятно мы проговорили вот про это деление Control Plane и Config Plane. Может быть, чуть поподробнее рассмотрим вот эту архитектуру. Не знаю, насколько она привязана к контрейлу, может быть, на более абстрактном уровне. Как мы там храним граф связности, что происходит, когда мы запускаем новый гипервизор, на нем поднимается вираутер, что происходит, когда на уже рабочем гипервизоре поднимается виртуалка клиента.
Окей. Ну, разница между config и control plane, собственно, в том, что... Ну, config plane — это API, по сути, если так немножко упростить. Это то, куда ты приходишь с тем каким-то запросом, что ты чего-то хочешь поменять, некоторую конфигурацию. Control plane, в свою очередь, как бы эту информацию из базы слушает и уже дальше ее распространяет. Тут, не знаю, мне кажется, графы в подкасте проговаривать довольно сложно, и без маркера бутылки пива и так далее. Не уверен, насколько это будет целесообразно.
Видимо, ты бутылку пива очень хорошо прячь, когда новым бойцам рассказываешь про контрейл. Я не видел ее.
Ну да, и я зато каждый раз рассказываю по-новому. Ну, сущности...
Любая история обогащается несуществовавшими прежде деталями.
Ну да, каждый раз это что-то новенькое. Ну да, есть некоторая конфигурация, которая там хранится в некоторой key-value базе, допустим, не сильно принципиально. И, соответственно, там, когда она доходит до контроллеров, там, ну, например, там контроллера, то там подход применяется с построением графа, как я уже проговорил. Это графа конфигурации, в котором, собственно, все хранится. И еще раз, агенты тут подписываются именно на какие-то выделенные ноды этого графа. Скажем, там есть узел, который называется виртуальный сетевой интерфейс. Есть узел виртуальная сеть. Есть, соответственно, когда агент получает информацию о том, что у него появился новый сетевой интерфейс, ну, просто виртуалка поднимается, и компьютер подпихивает его, да, говорит, типа, что вот тебе новый интерфейс, то по тому самому прекрасному XMPP-протоколу уходит запрос контроллера вида «хочу подписаться на узел графа», который называется вот виртуальный сетевой интерфейс таким видом. Ну, и дальше вся эта граф-магия с обходами, там, ширину и так далее, которая вычисляет, а что же именно нужно отправить. А там отправить обычно нужно, собственно, конфигурацию виртуальной сети, виртуального порта и еще какую-нибудь матерь. Как-то так.
Это про появление нового вераутера, когда он инстанционируется, как называется.
Это про появление нового порта, да, когда поднимается виртуальная машина, там, и компьют надо, да, о котором я говорил,
нового поднимает. Порта, и вераутер должен получить конфигурацию.
Да. Собственно, поднимается новая виртуальная машина, типа новая кема стартует, и в момент ее запуска тот самый демон, там, компьют надо, допустим, ну, или там, по пистеке примерно так же работает, приходит там в вераутер и втыкает в него сетевой порт. Когда я говорю втыкает, это идет в локальный там некоторый интерфейс, тоже ростовый, и там дергает добавь новый порт в локальную конфигурацию.
И это конфига. На вератор приезжает конфигурация того, что вот этот порт нужно включить в так... Он относится к такому-то VRF-у, да?
Да? Что там еще? Что он относится к такому VRF-у, что у него такой серый адрес, что у него вот такой floating IP, если он есть, что у него есть вот такая security-группа там, или набор security-групп, что у него там еще что-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, так конфигурация, без которой магии не случится, пока она не приедет.
Да, потом, соответственно, отдельным шагом начинается обмен маршрутной информацией. На него приезжают все маршруты, грубо говоря, вот этого VRF-а. То есть до того, как появилась первая машина этого клиента на этом гипервизоре, он этой информацией не обладает. Как только появилась, на него приезжают руты согласно тому графу, через XMPP.
Через XMPP тут просто, да, прилетают BGP-шные маршруты, в сущности, как мы уже поговорили. Происходит подписка на этот VRF, и мы получаем, собственно, маршрутную информацию, по которой начинаем роутить трафик.
Ну и сам анонсирует
свой. Да, какую-то часть маршрутной информации, само собой, агент оригенирует сам, ну, скажем, там, какие-нибудь link-local адреса, там, той же метадаты, сервиса метаданных, да, или, скажем, ну, свой собственный адрес, естественно, он анонсирует в сторону контроллера, чтобы они могли это знание распространить по всей системе, там, по другим контроллерам, передать другим агентам, чтобы трафик мог внутри этого VRF-а, внутри этой серой сети ходить, собственно, с одной виртуалки в другую.
Ну, справедливости ради, на самом деле, маршрут — это MPLS over UDP или MPLS over GRE, то, что уже давно BGP поддерживается. То есть там прям в маршруте говорится, что если ты хочешь добраться вот до такого... Да. Ну, там, /32, например, тебе нужно повесить вот такую MPLS-метку, не 32, наверное, а клиентского там какой-нибудь 24-го, да?
Не, ну, по-разному. Если ты хочешь сходить в соседнюю виртуалку, то мы видим вполне себе 32-й Unicast маршрут. В соседний гипервизор там, или в другой зоне, допустим, если это важно или не важно.
Ну, то есть повесь вот такую MPLS-метку, которая будет означать, что на другой стороне мы у тебя в того тоже, ту же самую VRF-таблицу должны будем поместить. И повесь вот такой UDP-заголовок с таким Destination IP-шником, а Destination IP-шник — это IP-шник андерлейной сети. Как добраться до другого гипера?
Да, все так. Ну и, соответственно, на том гипере уже будет обратная операция, когда мы по этому пакетику, по этой метке понимаем, какому виртуальному интерфейсу он предназначался, деинкапсулируем и, соответственно, кладем в соответствующий виртуальный сетевой интерфейс.
А можешь пару слов про связку, по-моему, ты уже говорил, но я бы еще послушал, про связку компьютера и VPC, оверлейной сети в этом месте. То есть после того, как клиент в консоли нажал, что он запускает три виртуалки там, в трех разных AZ, что должно произойти, чтобы эти виртуалки запустились и появилась связанность между ними?
Ну, в сущности, тут должно произойти какой-то набор действий помимо сети, само собой. Ну, банально, ты приходишь в API, говоришь, хочу себе виртуальную машину. Этот запрос обычно возвращает некоторые ID-операции, в рамках которой осуществляется provision ресурсов, которые, собственно, ты запросил. Под ресурсами я имею в виду там виртуальные сетевые диски, там, виртуальные сетевые порты, что еще? Ну, давай этим ограничимся, допустим, да? И когда мы, собственно, сходили некоторые там VPC API, положили туда запрос «Создай мне, пожалуйста, виртуальный сетевой порт», который потом материализуется в контроле, ну, в нашем случае в контроле. После того, как мы, собственно, определились, на какую железку мы хотим селить, где достаточно ресурсов под эту виртуальную машину, уже приходит запрос на конкретную железную машину вида вот там, Как мы называем это, API спускает на ноду, собственно, инстанс. То есть говорит Compute Node, вот что у тебя появился новый инстанс, пожалуйста, запусти его. Ну и вот в этот момент случается та самая магия, когда мы там берем, идем в локальный storage, сервис сторожа, идем в локальный vRouter на ноде, говоря о том, что у тебя вот появился новый, собственно, виртуальный сетевой интерфейс. Создаем пару тап-интерфейсов, ну и один конец втыкаем в роутер, другой втыкаем в кему. Ну и после чего уже начинает работать та самая магия, которая идет в control, забирать конфигурационную информацию. Тут я, наверное, не проговорил еще один момент, который, собственно, лоцирует в контроле эти виртуальные сетевые интерфейсы. Но оно, собственно, происходит на этапе провижной виртуальной машины, когда там обрабатывается запрос на ее создание. И так в каждой зоне.
Я сейчас слушаю, я понимаю, что это слова, которыми я не буду маме рассказывать о том, чем я занимаюсь на работе.
Это на самом деле есть моя это, любимая история на тему того, что когда там, я говорю людям, что я ушел там, из браузера облака. Ну, с браузером предельно понятно, ты делаешь интернет, да, там вот это все. Когда говоришь, что ты делаешь облако, тебе либо говорят, ты делаешь там, диск, что ли, там, или еще что-то такое, или в таком духе. Я жене очень долго объяснял, а что я делаю, собственно.
Там нужно слишком много уровней абстракции расколупать, чтобы добраться до того, что, чем же именно ты занимаешься.
Это правда. Я обычно провожу аналогию с телефонистками, которые вот это вот барышня соедините, и она такая тык-дык начинает перетыкать шнурки, чтобы тебе пошел твой звоночек. Вот тут то же самое, только с трафиком.
Ну, кстати, аналогия, кстати, с барышней-телефонисткой, она, да, такая давно работающая, что называется.
Да, и работает, на мой взгляд, довольно хорошо. Ну, правда, там возникает под капотом куча нюансов, ну да ладно.
Потому что как бы это уже и не барышня, и не телефоны, и не кабели перетыкаем.
Но все еще работает.
Ладно, кабели виртуальные, да?
Но идеи на то же самое.
Так, у нас есть еще большая часть про выход из этого оверлея. То есть мы говорим, что у нас есть одна андерлейная сеть физическая, которая позволяет нам добраться от одного гипервизора к другому. У нас есть оверлейная сеть, которая позволяет от одной VM-ки клиента до другой VM-ки клиента добраться, а разных клиентов друг от друга изолировать. И есть еще сегмент выхода из оверлея в мир или из мира попадания в оверлей. То есть то, как клиенты, собственно, будут по умолчанию свою виртуалку обслуживать. Грубо говоря, там 80-й, 22-й порт из интернета, как-то нужно до нее добраться. И до сих пор мы говорили о том, что у нас есть какие-то серые IP-шники внутри, как у гипервизоров, так и у виртуалок. И они общаются только в пределах дата-центра. А еще бы нам надо выйти. Вот, давай можем про это немножко поговорить, про гейтвеи какие-то, про балансеры, может быть, чуть-чуть затронем. Это все тоже еще про оверлейную сеть.
То, что мы, по сути, обсудили, это, что называется, связанность там, восток-запад, ты предлагаешь перейти на связанность север-юг. Когда нам приходит действительно какой-то внешний пакетик и так далее, да. Собственно, и в облаке у нас эти два слоя, два сервиса фактически разделены. Ну, у них банально отличаются просто паттерны там, использования, паттерны нагрузки и так далее. Конкретно в нашем случае мы, скажем так, используем свою платформу, которая называется CloudGate, и она скрафчена тоже из какого-то количества опенсурса, из GoBGP и VPP.
Но тут справедливости ради можно сказать, что можно поставить просто любой маршрутизатор, сделать до него связанность из оверлея, там тем же MPLS over VPP или GRE физически. Пусть он будет даже стоять на попе где-нибудь. Но мы пошли с другим путем.
Тут как бы, в принципе, там можно было действительно движущие части немножко поварьировать. Ну, конкретно в нашем случае мы используем, да, GoBGP и VPP. Соответственно, GoBGP у нас пирится с нашими контролами, которые предоставляют маршрутную информацию о виртуальных машинах, о том, как достичь конкретную виртуальную машину, да. Ну и VPP, соответственно, умеет быстро наливать трафик по этому направлению. Мне кажется, тут дальше где-то начинается больше стык с большой нет-инфрой, да, там, и тут, Марат, ты гораздо лучше и больше расскажешь на эту тему.
Не, ну мы стараемся, наверное, на это не заходить, просто, может сказать, мотивацию, почему мы делали так, а не с железными маршрутизаторами. То есть, на самом деле, это было бы вполне рабочее решение.
Да.
Мы дотягиваемся до нормального, как сказать, нормального аппаратного маршрутизатора и выходим там, не знаю, до бордера уже MPLS. Это как бы вариант минимум, который точно заработает, и он будет работать стабильно, потому что как бы человеческие руки туда достаточно часто не будут лезть. Ну, а в софт они, в софт роутер они вообще не будут лезть. Мы же исходили из предположения, что эта вещь должна быть достаточно гибкой, чтобы мы могли на нее много чего в будущем напихать. То есть на базе этого же CloudGate на самом деле работает там load balancer, к примеру, потому что, по сути, функции он выполняет примерно те же самые. Плюс мы можем масштабироваться горизонтально. Мы, как бы, купить новый MX там, или какой-нибудь ISR, ну, нифига не быстро, не просто и не дешево. А запустить еще одну виртуалку с VPP, ну, типа, это можно сделать за час, за 5 минут, да, сколько, не знаю, сколько это происходит.
Ну, там с нюансами, да, ну, что, оно тогда тоже собой, да, не бесплатно в плане там повторяющейся нагрузки. Ну, да, ты прав, да, тут как бы вопрос гибкости и там расширяемости, скажем так, да, коль скоро сетевые фичи в основном как раз в это место все сосредоточены, там, да, и балансировщик нагрузки, и NAT как сервис, и Cloud Interconnect, и что там еще, я не знаю, там какие-нибудь private линки в будущем и так далее, так далее, так далее. В принципе, довольно большая поляна для того, чтобы что-то делать.
А вот этот CloudGate, это компонент, ну, компонент оверлея, или это просто нужно самому что-то собрать?
Не очень понял, если честно.
Ну, то есть вот в дефолтной поставке того же, не знаю, OVN, либо Tungsten Fabric и так далее, этот компонент, он есть по дефолту или нужно что-то как-то соображать самому из вятой конфига и JSON-чиков?
Там по дефолту, насколько я помню, ничего нету в этом месте, да, и предполагается, что ты эту связанность обеспечишь сам, да, или там железом, или каким-то софтом, как тебе надо, да. Поэтому, да, со связанностью во внешний интернет, а тут нужно будет что-то делать, скорее всего, самому. Ну, при условии, что она, конечно, тебе будет нужна из того приватного облака, который ты разворачиваешь.
Угу. Ну, получается так, что вот я, может, прослушал у оверлея, у этого самого, у него с CloudGate уже связанность какая? XMPP или уже честный BGP?
Нет, честный BGP.
Угу. То есть вся эта магия XMPP заканчивается вот внутри оверлея, да, а дальше тебе просто, да, из оверлея нужно построить туннельчики, я так понимаю, да, либо там прямые линки в этот в Cloud Gateway.
Да, все именно так.
Ну, магия XMPP заканчивается, но магия туннелей нет. То есть туннель каким-то образом от вираутера до этого гейтвея нужно простроить. И, скажем так, не так уж много железа, которое умеет MPLS в RDP или GRE.
А туннель нужен от каждого вираутера на каждом компьюте, или это...
У тебя, получается, на вираутере есть набор маршрутов. Часть из них указывает на другие виртуалки, в смысле на другие гипервизоры, когда не добраться, и виртуалки. А часть, а точнее дефолт, указывает, как выйти в мир. И вот этот дефолт, он указывает в гейтвей. Соответственно, каким-то образом до гейтвея нужно уметь добраться. И поэтому вопрос, на самом деле, не праздный и сложный, вот который ты задаешь. Учитывая, что в поставке того же контрейла никакого CloudGate нет, предполагают, что ты там будешь использовать VMX, который умеет терминировать такие... VMX, MX, который умеет терминировать такие туннели.
Окей.
Не знаю, что, кстати, с OpenStack там.
А туннельчики там, они сами поднимаются on-demand, или тебе еще нужно это как-то оркестрировать?
Ну, это обычные BGP-шные маршруты, то есть ты не настраиваешь там GRE туннель или какой-то, тем более, UDP-туннель, они как бы, ну, stateless. Тебе приезжает маршрут, который говорит, что чтобы добраться до дефолта, используя такой NextHop, такой MPLS меткой.
Ну, это понятно, нет, я про связанность между, соответственно, гейтвеем и там конечным вираутером. Он же все равно как-то добраться до него должен, во-первых. Во-вторых, я так понимаю, там какая-то... Ну, тебе нужно нейбор прописать на стороне этого MX.
Но нейбором у тебя будет open control.
Контролы.
Да, контролы.
Ага.
То есть он является... Ну, как бы он, получается, работает примерно как раут-рефлектор. Он получает маршрут по XMPP от вираутера, и потом по BGP реанонсит его на Cloud Gateway.
Ну, и само сообщает. Собой получает какие-то дефолты или, не знаю, еще какие-нибудь цедры от Cloud Gate'ов, и, соответственно, отдает их вираутерам, чтобы они могли по андерлею дойти до этого самого гейтвея.
Ну то есть у Cloud Gateway тогда, получается, в underlay должен быть свой, да, какой-то интерфейсик, да, чтобы до него могли уже дойти ноды.
Да, да, именно так. Ну, это конкретно в нашей ситуации, да.
То есть я просто про то, что это именно связанность по underlay, а не еще один туннельчик в рамках overlay. Там, с,
который... Слушай, ну могут быть разные схемы. Я, главное, должен быть достижимый NextHop. Уж как он там будет достижим? Напрямую, через такой туннель, через такой туннель, через MPLS, магистраль или еще как-то? Ну, не так уж важно.
Ну, кажется, увязывая компоненты overlay на overlay, можно где-то это наступить себе очень сильно на ногу. И как-то не хочется так делать.
Я просто когда разбирался с Tungsten, мы там пытались его прикрутить к OpenStack, там реально это была прям terra incognita по сборке всего этого и обеспечению связности между вераутерами на компьютерах и, соответственно, этими клаудгейтами.
Always has been.
Ну и да, возвращаясь к тому месту, где мы, в принципе, закончили, клаудгейты, соответственно, получают какие-то маршруты от вераутеров, ну, публичные четвертые анонсы, да, и дальше принимают трафик от нижележащей сетевой инфраструктуры на эти специфики, уже знают, собственно, в какой конкретно гипервизор сходить, с какой MPLS-меточкой и какой инкапсуляцией. И так появляется внезапно белая связанность.
Да, в нашем случае, получается, это просто еще одна виртуалка, но чуть-чуть особенная, потому что они мы там VPP разворачиваем с GoBHP и так далее. Но она, как и любая другая, находится внутри фабрики, а не где-то там снаружи. Соответственно, нам нужно... У нас по умолчанию обеспечен в этом случае underlay, потому что она в него включена. Мы, в принципе, также выходим в overlay. Единственное, что нам от этого Cloud Gateway нужно каким-то образом добраться до наших бордеров, чтобы эту внешку обеспечить. Но это уже совсем... Это другой разговор, другая история. Вот, в принципе, про Cloud Gateway, наверное, можно будет тоже как-нибудь отдельно поговорить, потому что то, как на базе одной виртуалки, одного, в смысле, инструмента создать кучу всего разного и при этом не разойтись в кодовой базе, прям интересная история. Но про это другой раз. Есть что еще сказать про выход во внешний мир?
Это, на самом деле, довольно интересный стык, потому что оно как раз зачастую порождает какие-то сложности в оверлее, да, там, потому что это место, генерирующее там довольно большой объем маршрута информации, который уже потом мы там перемалываем и делаем там рефлексию там, внутри оверлея. Так-то, не знаю, мне кажется, тут какой-то конкретик нужен вопрос. И туда уходить.
Конкретный вопрос нет, просто думал, ты там мысью подрел, что-нибудь расскажешь. Я хотел еще заметить до того, как мы пойдем дальше, про альтернативный вариант доставки маршрутов, который, кстати, мы обсуждали. Я не знаю, насколько это NDA, если что, потом вырежем. Это про то, чтобы заменить и XMPP, и BGP на стыке между вераутерами и контролами на gRPC. Насколько это жизнеспособная схема?
Слушай, ну, XMPP, gRPC, какая разница, в сущности? Тебе нужно
после XMPP
доставить...
какая уже разница? Хоть REST.
Ну, тут на самом деле дело не конкретных протоколов, дело скорее в том, что мы понимаем, где мы упираемся по контролю, да, там, и на какие проблемы наступаем, и имеем вполне себе логичное желание там, как-то его поменять, да, там, переписать отдельные куски, там, чтобы в конце, собственно, с того самого контрейла примерно ничего не осталось. И там как раз, да, мысль была в том, что, возможно, имеет смысл переделать распространение маршрута информации на то, чтобы просто gRPC-колом ее, там, ну, сначала от клаудгейтов условных там, в новые контролы, а потом от новых контролов в агенты. Но там с маршрутами, мне кажется, довольно непонятно, да, надо думать.
Ну вот мне, да, тоже слава представляется. То есть gRPC, он стандарт де-факто как интерфейс взаимодействия между какими-то компонентами, но как способ передачи маршрутов, как бы сходу, конечно, не вижу, но наверняка не есть какие-то узкие, слабые места.
Да, в сущности-то что, ну, у тебя есть метод, добавился новый маршрут, там, или удали маршрут, ну, по сути-то.
Это просто в Марате говорить его ISP-шное прошлое.
Я лудит.
Ну, то есть в целом-то да, в целом вообще нету проблемы в том, чтобы обмениваться вот такими сообщениями, да хоть, не знаю, overquick там или over там что-нибудь еще. То есть этим самым, с HTTP3 и REST-ом и так далее, то есть вообще проблемы нет. То есть вопрос тут в том, насколько тебе легко это будет дебажить и насколько удаленная сторона это понимает. Если она понимает, то чего бы нет.
Я говорю, XMPP тут, конечно, имеет массу плюсов. Ты можешь взять и почитать его, и подебажить.
Ну вот да, кстати, момент такой, что если протокол полностью текстовый, то, то его гораздо проще дебажить.
Ну а в чем, кстати, преимущество перехода на gRPC здесь? Просто потому что это типа удаленный вызов и все?
Слушай, ну очевидное преимущество перехода на gRPC тут как минимум в том, что тебе будет сильно проще маршруты реплицировать, и не надо будет текст сериализовать. Ну банально. И тут чуть-чуть поэкономишь на то, чтобы у тебя отдача маршрутов будет работать быстрее или прием. Как бы я не могу сказать, что тут gRPC, там, gRPC это самоцель. Тут скорее самоцель контрейл переписать, а дальше уже именно доставка маршрутной информации, именно там протокол общения, это, мне кажется, уже вторичная тематика немного.
А переписанный контрейл выложите в open source?
Хороший вопрос, на самом деле. Проблема-то в чем? Проблема-то в том, что очевидно, это решение будет сильно заточено на какие-то наши нужды. И, не, во-первых, непонятно, будет ли в нем профит для, для сообщества, во-вторых, это, очевидно, требует огромного ресурса именно по работе с сообществом. Поэтому пока планов таких не было, но это вопросы я ожидал, собственно.
Димой Фигелем записать выпуск отдельно про open source, LTE-ш, наверное, какой-нибудь. Просто сам факт того, что ты хочешь что-то выложить в open source, означает, что тебе с дня ноль нужно писать это под open source.
Ну, с ClickHouse же получилось.
Ну, много с чем получилось, но черт возьми. Как они это сделали?
Сходи к Миловидову, спроси, как писать успешный кстати, продукт да. в open source.
Ну, есть, кстати, реализация опенсорсная SDN от команды Slack, если вы не видели. Называется «Не было».
Не было, да, есть такая.
А вот гугловая Андромеда в опенсорсе нет, она устроена, в принципе, немного по-другому уже и довольно интересно, кстати.
Но они ее описывали, да, где-то? Докладывались?
Да, они ее описывали. В сущности, они базировались на, насколько я помню, как я уже говорил, на OpenVSVC. И в какой-то момент они начали упираться в то, что ну, как бы, чем больше маршрутов у тебя в системе появляется, тем больше тебе нужно отдавать маршруты информации. Ну, то есть тебе нужно каждому рассказать про каждого. И, соответственно, с появлением виртуальных машин, виртуальной сети у тебя там, количество отдаваемой информации растет квадратично. И они заметили в какой-то момент, что там примерно 90% этих маршрутов не используются. Ну, то есть 90% связей там, VM to VM просто не общаются напрямую. И, собственно, они перешли от Андромеда 1.2, что ли, к Андромеда 2.0, как раз в том, что они сделали такую систему, которая называется Hoverboard. Это некоторый такой центральный маршрутизатор, который обрабатывает редко используемые связи. Ну, то есть, скажем, у тебя есть виртуальные машины в сети, и там, по дефолту трафик между этими виртуальными машинами льется через тот самый Hoverboard, через один хоп. И ты просто не спускаешь эти прямые маршруты на саму VM-ку. Но как только Hoverboard понимает, что общение между двумя виртуальными машинами становится довольно интенсивным и там, его бы лучше пооффлоадить, то Hoverboard умеет спускать прямые маршруты на железо между этими машинами, и они начинают, собственно, общаться напрямую.
Да, говорит, сам Hoverboard должен уметь промолоть через себя довольно много.
Ну, это правда, да. Ну, у тебя тогда ты, ну, ты в сущности можешь его сделать, там, я не знаю, там, резервированным, ты можешь его там, поставить много инсталляций, как минимум. Там, собирать SMP-группы, допустим, маршрутов да, в сторону ховерборда или как-нибудь еще, ну, и как-то пошардировать. Это, мне кажется, уже детали реализации, но, по крайней мере, ты его можешь отмасштабировать. Ну, иначе ты фактически платишь налогом на маршруты на каждом гипервизоре, и это там, с ростом количества виртуальных машин, с ростом количества сетей, ну, становится просто дороже.
А, ладно, давай вернемся к основному треду про оверлеи и немного вот про как раз эти агенты. Как правильно называть? Вот VRouter, vSwitch не control plane часть, а data plane часть. Это что такое, агент или не агент?
Ну, давай назовем агентом.
Давай. Тогда эти агенты — это ядерные модули, которые работают не в обход kernel stack, соответственно, у них есть какой-то лимит по пропускной способности. И он, скорее всего, не слишком большой, да? Сколько получается выжимать?
О, хороший вопрос. Если я правильно помню цифры, там что-то порядка каких-то там сотен КППС на ядро. 200-400, что-то такое.
А в плане МППС? Ну, там, типа, если, мало где используются сотки серверов, поэтому, скорее всего, там без DPDK вполне там, не знаю, 10-20 прокачать можно.
Хорошая. Слушай, у меня довольно плохая память на цифры, давай я это скажу, что да. Не уверен точно.
Хорошо, но все-таки у нас, предположим, есть сервера с соточными оплинками, и нужно прокачивать очень много трафика. Для того, чтобы это сделать через обычный раутер, ну, без обычный кернельный, это как бы нужно очень сильно постараться, скорее всего, не получится, да? Но какие есть альтернативы? То есть мы можем сделать, переписать его на DPDK /VPP, а можем сделать аппаратное ускорение через какие-то смартники. Вот. Давай что-нибудь про это. Какой есть опыт?
Да, тут я, наверное, не более чем это заброс удочки на следующие выпуски подкаста, так как скоро я напрямую не занимаюсь именно аппаратным ускорением. Ну, это в целом можно решать там с помощью различных умных сетевых карт, которые, по сути, являются, ну, программируемыми картами, да, когда ты некоторые наборы правил спускаешь на саму карту, и она уже за тебя маршрутизирует трафик. Тут как бы основная еще, ну, идея в том, что у тебя разгружается ядра твоего гипервизора, который ты можешь потом продать клиенту.
Ну, вот идея понятна, да. А насколько вообще рынок может предложить какие-то карты, которые, на которые можно спустить тоже VRouter, VSwitch или вообще что-то свое? То есть там функция-то, так понимаю, не сильно сложная.
Ну, скажем...
В плане маршрутизации, то есть там сделать инкапсуляцию правильную, и эту инкапсуляцию с другой стороны развернуть. То есть это нужна либо программируемость, чтобы мы могли этот FIP на ней запрограммировать, ну, либо чтобы какие-то вещи, которые широко используются, типа того VRouter, были уже из коробки на нем реализован. Плюс все равно вопрос возникает там про security группы, например.
Угу, это правда. Ну, тут как... не то, чтобы я являлся, да, специалистом в умных сетевых картах, тут, в принципе, и заход на всевозможные блюфилды, которые себя, по сути, представляют там условную какую-нибудь карточку, не знаю, Mellanox CX6, допустим, и армовый процессор, на котором можно выполнять некоторую функцию агента, да, и у тебя есть примерно та же самая, та же самая ситуация, что у тебя есть там агент, который ставит флоу, и там нижежащий слой, который оффлоудит трафик на железо. Оффлоудит правила. Это как раз тот путь, в котором мы экспериментируем, собственно, оно кажется не очень идеей, там, даже было участие в хакатоне NVIDIA на эту тему, как раз со сборкой такого типа bare metal сервера, да, в облаке.
Да, ты про DPU говоришь, да?
Да-да-да.
Как оно стоит в одном ряду или в разных рядах со смартниками, на которые можем это делать внутри? Или оно и есть?
Ну, слушай, насколько я помню, там оно и есть. Типа, что у тебя есть этот BlueField, на котором у тебя есть вот самый смартник и армовый процессор, там, General Purpose, да, типа, на котором ты можешь запускать какую-то произвольную бизнес-логику, типа, VRouter-агента, скажем, допустим, да. Ну, или еще какие-то сервисы, которые ты обычно запускаешь на железе, но там у тебя, естественно, есть ограничения.
Короче, ждем Сашу Шалимова, будем его допрашивать.
Да, тут, мне кажется, лучше тебе взять Сашу Шалимова и его пытать паяльником, он тебе все так прекрасно расскажет.
Кстати, Саша Шалимов уже был у нас в выпуске, в каком выпуске, про SDN рассказывал, когда он еще был в... Блин, я сейчас не вспомню, как называется. Какая-то российская контора, которая занималась SDN. Ну, где-то, наверное, года 3-4-5 назад приходил. Вот, и сейчас мы его позовем уже с новой темой. Так, смотрите, у меня есть еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, но я не знаю, насколько глубоко можно в нее забуряться в плане как раз опять вещей, которые нельзя рассказывать. Это про всякие нюансы уже разворачивания в каких-то вещей, которые предназначены для приватного облака, в облаке публичном. То есть во что можно упереться, делая свой оверлей? То есть вот те, не знаю, какие-то случаи, которые ты сказал, обо что спотыкались, сталкивались, с чем, но так, чуть более обстоятельно поговорить. То есть это, не знаю, вопросы масштабируемости, вопросы, сколько через себя пакетов и флоу может VRouter перемолоть, какие проблемы с контролами, вот этими контроллерами. Про обновление софта опять ты тоже заходил на это.
Ну, про обновление софта... Ну, давай с него начнем, да, с последнего. Как бы мы тут... Проблема обновления софта публичного облака, собственно, в том, что у тебя есть клиенты, которые там разворачивают всевозможные сложные сервисы, там, какие-нибудь сетевые файловые системы, я не знаю, распределенные кластеры Greenplum'а, там, не знаю, Kafka и что-нибудь еще, и которые довольно чувствительны к тому, что у тебя там случаются аутаж по сети, допустим, да, и в случае там, с обновлением вероутера, это само собой подразумевает какой-то аутедж, просто потому что ты привозишь новый, его стартуешь, он еще не насосался, и на холодную там получает правила, пока еще там паузит трафик на какое-то время. Соответственно, это довольно существенный ограничивающий фактор, потому что, ну, скажем, если у тебя одна виртуальная машина уж там временно залипла по сети там и не отвечает, то это не такая сильная проблема обычно, там, и кластера не разваливаются. Если у тебя уходит там сразу несколько таких виртуальных машин, то это сразу начинает быть проблемой, и вполне себе условная там Kafka или кто-нибудь еще может, ну, и, в принципе, развалиться. Или Zookeeper. Соответственно, мы по этой причине катаемся там с большим таким кулдауном, да, и с небольшим батч-сайзом, то есть мы за раз обрабатываем не очень большое количество серверов, чтобы одновременно не там флапнуть связанностью на нескольких клиентских машинах в одной сети. Как раз это то самое место, которое мы сейчас переработали, ну, и в процессе, ну, можно сказать, выкатки, но там еще, естественно, какой-то период потребуется. Мы, собственно, переходим на модель там такого а-ля блюгрина, да, деплоймента, что мы можем поднимать несколько сразу вераутеров, изначально там с фабрики вераутер, сущность не резервированная, он один на хост, чтобы можно было там второй параллельно поднимаешь новую версию, он там нагревается, получаешь всю маршрутную информацию, и дальше тебе остается только виртуальный сетевой интерфейс из одного в другой передать. Ну, собственно, по такой модели обычно работает деплоймент других облаках в том числе.
Ну, слушай, вещь кажется такая прям очевидная и напрашивающаяся. Почему,
да,
ты думаешь, не здесь?
Ну, просто потому что... Хороший вопрос, на самом деле. Как я это вижу, предполагаю, ну, просто это не было проблемой для приватных облаков. Ну, коль скоро ты можешь, в принципе, хоста вывести, да, там, как-то унести нагрузку, его перезагрузить, обновить и вернуть в строй. Ну, как я уже говорил, там, в принципе, в оригинальном Tungsten'е деплоймент был ядерного модуля именно через рестарт всего сервера, если его не было обновления на горячую. Ну, соответственно, это уже место не работает просто в публичном облаке. Также тут для такого решения тебе нужна какая-то контролька, очевидно. Ну, то есть, да, можно обойтись какой-то простой, который просто по очереди перетыкает порты, там... гипервизорно, скажем так. Но там, можно сделать эту контроль гораздо более сложно и переключать, скажем, параллели, а не гипервизоры, а клауды. Ну, то есть, скажем, перенося по одному ресурсу каждого клиента за раз, это уже требует какую-то сложную бизнес-логику, сложную контрольку, и вообще там требует знания о том, ну, больше знания о том, как у тебя устроен там компьютный стек. Вот, и это как бы такая самая такая жесткая проблема, коль скоро железо растет довольно быстро, ну, скажем так, темпы роста и по клиентам, по железу они такие довольно высокие, и чем больше у тебя серверов, тем больше у тебя просто релизное время, банально. Как бы, чем больше у тебя релизное время, тем, ну, ты медленнее разрабатываешься. Вот, ну, само собой, как ты уже говорил, проблема с установкой Flow — это вполне себе такая, ну, не то чтобы частая, но такая понятная проблема, ну, если у тебя есть некоторый стейт в ядре, которому ты маршрутизируешь трафик, это очевидно, ты имеешь ограничения. Ну, скоро память у тебя не бесконечная. Ну, и тут есть, соответственно, всевозможные лимиты на flow, которые мы там устанавливаем для клиентов. И разные системы это решают по-разному. Ну, скажем, в том же OpenVSwitch есть фича, которая называется MegaFlow. в оригинальном Tungsten'е есть Fat Flows. Ну, когда ты можешь утолщать, агрегировать флоу до некоторого там толстого FFTuple, там обрезая некоторые поля с малой, точнее не так, с большой энтропией, и иметь как бы сильно меньше state. В принципе, мы пошли тем же путем, ну, решили сделать Fat Flows на стероидах, и делаем их в динамике. То есть в Tungsten'е Fat Flows они конфигурируются через API на интерфейсе, мы же умеем конфигурировать толстый флоу на горячую. Ну, то есть просто утолщать трафик по каким-то там правилам, да, у нас из слоу-пасса. Ну, зная, что можно, что нельзя утолщать.
Слушай, мне кажется, не все поймут, я точно не понял, когда первый раз с ним сталкивался, что такое флоу в определении вераутера и как их можно утолщать?
Да, давай я это объясню. В общем, флоу в терминах вераутера — это в сущности некоторый six-tuple, то есть там source IP, dest IP, source port, dest port, протокол и VRF, который является ключом в некоторой мапе, а значением является, собственно, next-hop. То есть вот у нас пришел пакетик вот с таким FFTuple'ом из такого виртуально-сетевого интерфейса. Что, собственно, с ним сделать? Там, ну, в сущности, это маппинг на некоторый, допустим, туннель, да, там, когда, там соседний гипервизор там, с нужной меткой. И когда мы... Когда приходит первый пакетик, и такого флоу еще нет в ядре для этого тонкого... Ну, такого тонкого флоу нет в ядре, то, соответственно, происходит поход в user space за бизнес-логикой, чтобы можно было, чтобы user space определило, что же, собственно, делать с этим пакетом. Ну и выдал next-hop. Мысли потерял немножко. И, да, про утолщение. Вот, да, да, про утолщение спросил, да, точно. И если так представить, как бы можно сказать, что вот эта таблица flow — это некоторое такое шестимерное пространство, которое мапит точки там на IP-шники порты в некоторый decision. И если так представить, то оно в целом довольно однородно. То есть, скажем, значительная часть этого пространства, оно тебе делает примерно одно и то же. Ну, типа, у тебя есть маршрут в интернет, дефолт, там, в сторону CloudGate, и там все пакеты на все внешние адреса и все порты для тебя будут означать просто сходи, ну, отправь этот пакет на CloudGate. И в таком режиме хранить для каждого тонкого флоу, собственно, этот маппинг, оно немножко расточительно. И эту структуру можно сделать чуть более такую уплотненную, скажем. То есть, как минимум, можно для значительной части флоу срезать просто порты, так как они не меняют тебе, ну, практически никогда не меняют decision, да, типа, что, как маршрутизировать этот трафик. Это мы называем утолщением.
Хорошо, хоть не умощнение.
И теперь вопрос. А при утолщении, как, что происходит с security-группами, которые по портам?
Это ты хороший вопрос задаешь, да. А изначальные суперфлоу, о которых я рассказываю, они разрабатывались в мире, когда еще не было security-групп в облаке, да, и они учитывали только какой-то конечный набор там таких вот частных случаев. Если говорить про security-группы, то это поддержку security group мы сейчас добавляем как раз в Superflow V2.2, как мы их называем внутри. И там мы уже спускаем в ядро чуть больше информации, ну, скажем, все это префиксное дерево маршрутов, там, и с портами, чтобы можно было разутолщать или утолщать трафик, учитывая те ограничения, которые были наложены на security-группы. Ну, то есть вот этот трафик не утолщай, потому что security-группа, вот этот трафик утолщай, потому что тут там нет security-группы, правил security-группы.
Ну да, в целом ожидаемо. То есть там где можем, там делаем оптимизацию.
Ну да, там есть небольшой нюанс с тем, что security-группы, строго говоря, stateful, и ты можешь указать security-группу, которая тебе трафик в одну сторону блокирует, а в другую сторону разрешает. Ну, естественно, у тебя один пролетающий пакетик в нужную сторону пробивает тебе security-группу, ну, и у тебя трафик ходит в обе стороны. И тут как раз пришлось немножко пострадать и учинить там довольно сложную каскадную схему flow, которая там утолщает, разутолщает как раз таким ситуациям.
А на что еще обратить внимание инженерам или разработчикам, которые оверлей к тебе тянут open-source?
Ну, тут, опять же, мне кажется, надо смотреть на потребности, да, и на размеры инсталляции. Мне кажется, до каких-то определенных размеров инсталляции там в сущности не так уж-то и много проблем, не так уж много нюансов, которые можно...
Да, мы, наверное, говорим про случаи, когда взяли себя под маленькое облачко, а потом начали внезапно расти, и некоторые вещи, которых даже не задумывались, внезапно оказались решающими. Решающими для того, чтобы нанять себе 3-4 разработчика. На сях.
На сях, да. Ну, в таком ключе, да, мне кажется, в первую очередь смотреть, на каком же языке разрабатывают то самое ресурсное решение, которое ты хочешь затянуть, потому что, насколько я помню, OVN, там, особенно с Switch'ом, он там написан на C, и тебе явно будет тяжело найти разработчиков под это дело. В этом смысле OpenControl немножко погибче, и там есть питоняющие части, есть плюсовые и сишные. Там, где-то.
Это же означает, что тебе вместо трех сишников придется нанять трех сишников, двух питонистов и еще одного плюсовика.
Ну да, ну ты, мне кажется, сломаешься уже на нанять трех сишников, если быть уж совсем честным. Сишники, ну а в случае с OVN, мне кажется, тебе придется нанять пять сишников. Ну ладно, еще и с сетевым бэкграундом.
Мне кажется, без шансов.
Не знаю, по моему опыту кажется, что да, но, может быть, кто-то умеет нанимать сишников это штабелями, пожалуйста, расскажите мне, я с удовольствием послушаю.
Я с удовольствием их перекуплю, да?
Ну, хотя бы это, дайте человеку удочку, что уж.
Не, ну, наверное, такие есть, но просто они обычно не в России, штат исчисляется там не единицами тысяч человек.
Это правда. Мне кажется, сишников немножко попроще нанять где-то около embedded, если честно. Таких людей я видел гораздо больше. Ну да ладно. Кажется, это уход в сторону. Тоже не знаю, если честно, так вот прям сходу, потому что там
слушай, в целом на этом пути... Вспомни инциденты, которые тебе приходилось решать, да и все, и перечисляй, начинай.
Там где-то есть нюансы, да, с тем, что где можно, где нельзя поговорить, но в сущности там большая часть проблем возникает в динамике, да, когда у тебя есть большая система, которая имеет довольно большое число движущихся частей, и там у тебя появляется еще пачка колдгейтов, у тебя появляется больше маршрутов, и уже в этот момент ты находишься в какой-то такой разбалансированной точке, когда там чих, ну не чих, конечно, но какие-то такие привычные действия приводят тебя не к тем результатам, которые ты ожидал. Ну, скажем, там, рестарт сервиса был всегда без импакта, а в какой-то момент начинается импакт, потому что где-то там в потрохах есть там, какой-то божок. Ну, это, не знаю, ситуация, которую мы там несколько лет назад поели, и сейчас вроде обложившись мониторингами, везде промазав там, всевозможными снятиями нагрузки, там, безопасными рестартами, там, graceful рестартами и так далее, оно вроде как в значительной мере поубавилось. Но как бы в условиях быстрого резкого роста наверняка это будет та самая проблема, которая будет регулярно возникать, что там вот тут сейчас все хорошо, там проходит полгода, и мы попадаем в точку чего-то неожиданного. Тут, мне кажется, очень важный момент иметь там различные модели перформанс-тестирования или чего-нибудь в таком духе, понимать вообще, где конец этих границ. Ну, скажем, в оригинальном контроле есть такая часть, ну, именно в третьей версии. Да, тут, наверное, еще нужно сказать, что мы запускались на третьей версии, потому что третья версия была какая-то... Все жили на Dave в продакшене, да, а пятая, типа, стабильная и новая. Но было решено все-таки запускаться на трешке, потому что все на ней живут. Так вот, в третьей версии контроля есть такой компонент, называется ifmap. В сущности, это in-memory база данных, которая как раз хранит состояние конфигурации в виде графа. И потом отдает их контроллер. Ну, в общем, там в этом месте в контроле была такая как будто бы заглушка, скажем так. Ну, мысль была... Ну, складывалось такое ощущение, что там в оригинальном контроле тут какое-то проприетарное решение было, а когда выкладывали open source, сделали, ну, хоть что-нибудь, чтобы вот просто чтобы было, чтобы оно запустилось. И, в общем, там действительно была там не самая удачная реализация внезапно на Java, да, и когда мы, собственно, переписали этот компонент, мы существенно повысили стабильность конфиг-плейна. Как-то так, да. Я думаю, с какими-то такими вещами придется посталкиваться это стопудово.
Да, ситуация, когда неконсистентная информация там в одной базе и в другой, или в базе и в конфиге реально на сети, на вираутерах. Встречались?
Неконсистентность тут... ну, тут обычно... Сейчас сформулирую. оно бывает неконсистентно, скорее, по маршрутам, но оно постепенно, ну и в принципе, как бы, система, которая eventually consistent, очевидно, у тебя бывают какие-то локальные моменты неконсистентности. Там, скажем, сначала конфигурация еще не успела дотечь, потом она дотекла, и все заработало. Вот, в принципе, ну, если говорить не про такие жаркие подробности, типа вот тут у нас там какой-то был баг, который что-то все там разломал, то явно то, с чем пришлось не один раз столкнуться, и, наверное, еще столкнемся, это большая череда всяких мелких багов, которые тебе вот в моменте что-то подпорчивают, да, там, скажем, тут залипает флоу, потому что там сначала конфигурационной информации не было, там он поставился один, потом притекла, но он не обновился. Ну, вот какие-то такие вещи, которые, в принципе, по всему контрейлу в значительной мере раскиданы. Ну, просто потому, что ты некоторые вещи начинаешь ловить от размера инсталляции. Ну, скажем, на маленьких это, скорее всего, не будет заметно, на количестве виртуальных машин, на большом ты чисто по статистике начинаешь получать.
Да, я могу такой же пример привести из своей железно-сетевой практики, не только своей, конечно, а вообще общей мировой, когда ты в каком-нибудь энтерпрайзе на 10 железок никогда не поймаешь какой-то интересный баг, который ты не сможешь оттраблшутить сам. То есть все обычно, все, что возникает, ты можешь найти. А в инсталляции там на 1000 свечей или раутеров ты в какой-то момент так или иначе напоришь на то, что без така, без долгих сессий траблшутинга SDK какого-нибудь Broadcom'а ты вообще не докопаешься, что там такое могло произойти. То есть настолько как странная и нелогичная вещь, но у тебя нет доступа для инструментов анализа, что такое произошло. Баги.
Ну, это же классика, да, разработки. Ты умираешь или от одного укуса акулы, или от большого количества укусов пираний. И там, в случае тут с пираньями, как бы, если у тебя есть россыпь багов, каждый эксплуатируется каких-то редких случаях, да, там, скажем, особо специфичная нагрузка, там, плюс повести, плюс еще что-нибудь, и имеет шанс там воспроизведения там какие-то доли процента, если у тебя их такое большое количество, то, скорее всего, вероятность того, что хотя бы кто-то, хотя бы с кем-то столкнется, она довольно высока.
Согласен. Так, у нас закончились большие темы. Мы про масштабируемость, наверное, можем говорить очень много про проблемы ее. Подкаста не хватит, NDA не позволит и так далее. Можем перейти к вопросам. Их, на самом деле, было не так уж много, но был один вопрос, внутри которого штук 5 внутри, и каждый из них не очень маленький, но мы на большую часть из них уже ответили. Если не против, пойдем по ним. Так, первый вопрос, на который ты частично дал ответ, и частично, наверное, уже более подробно сложно ответить, но все же. Сколько человек нужно, чтобы поддерживать собственный SDN, не занося денег вендору?
Ну, да, как мы уже, наверное, проговорили, там просто разлить что-нибудь, и чтобы оно работало, наверное, там действительно пары-тройки девопсов в какой-то мере будет достаточно. Ну, если речь идет про то, что тебе это нужно дорабатывать, обмазывать мониторами, выстраивать релизный процесс и так далее, и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, мы еще не коснулись темы мониторингов вообще, но тема мониторингов тут такая, как здоровый слон в посудной лавке стоит, на мой взгляд. Так вот, тут уже скорее речь идет о единицах слэш-десятках, скорее, человек, которые там не обязательно все делают оверлей, но как-то тебе помогают его делать в той или иной мере. Ну, как видим, тебе, говоря про тот же самый OpenCTRL, нужна будет команда, которая делает те самые гейтвей-роутеры. Ну, колд-гейты, если тебе это необходимо. Ну, или как-то их поддерживают.
Не, ну, все еще можно их перенести на железный маршрутизатор, но забыть о том, чтобы гибко их менять.
Ну да, я же говорю, тут, собственно, все идет от целей, как бы, и твоих потребностей, чего ты хочешь получить.
Ну, в общем, да, говоря о задаче публичного облака, это десятки человек, десятки разработчиков. Второй вопрос, тоже на него, в принципе, ответили. Возможность туннелей для связанности вераутер и обычный раутер, или кроме выделенного роутера, остальные решения не очень. Ну, в целом, как бы только что про это говорили, что можно и выделенный роутер сделать очень фиксированное решение, либо вот нанимать штат людей, которые будут на сях писать через VPP, с помощью VPP приложения, которое будет выполнять роль виртуального маршрутизатора. Так, в чем отличие от Tungsten Fabric, если желание обстримить, ответили. Большой вопрос про информационную безопасность и SDN, что делать админу безопасности в облаке. Прям тянет на отдельный подкаст тоже, но давай коротко ответим, где здесь ждать подвох.
хороший вопрос. И как я его понимаю, в том смысле, что чего ждать админу безопасности, когда ты заезжаешь в облако, или неправильно его распарсил?
Ну, в целом, да. Откуда, какие есть векторы угроз, и на что безопасникам в облаке надо смотреть, если смотреть именно про оверлей?
Ну, тут вообще есть две крупные темы. Есть та безопасность, которую ты строишь как клиент облак в своей облачной инфраструктуре с помощью тех механизмов, которые облако предоставляет. Ну, скажем, там всевозможные security группы там какие-нибудь и так далее, и так далее. Там. Это то, за что, собственно, отвечаешь ты как непосредственный пользователь. И, мне кажется, это то, что можно подделать админу безопасности в облаке с удовольствием, да, и так далее. И вторая часть, которую, собственно, предоставляем мы. Тут, собственно, два слова, наверное, могу проговорить про там, всевозможные стандартизации, сертификации и так далее, которые, там, допустим, облака и имеют, обладают, там, которые обычно под капотом подразумевают, что там есть выстроенные процессы, да, которые про там, обнаружение проблем, там, есть выстроенные процессы при реагировании на инцидентах, есть, там, возможно, какой-то аудит кода и так далее, как бы, которые что-то удостоверяют. Ну, в общем, тут можно просто посмотреть на список там, сертификатов всевозможных. Со стороны же оверлея, собственно, самая ключевая проблема безопасности — это, собственно, изоляция, да, то есть, как бы, что самое важное, что нужно обеспечить между сетями, это именно изоляцию сетей разных клиентов, ну, или даже одного и того же клиента, если он такого захотел именно этого. А на этот случай, собственно, да, у нас есть и всевозможные тесты, мониторинги, фазинги и так далее. Ну, это, ну, и те самые сертификации, о которых я проговаривал там минуты ранее, в какой-то мере об этом говорят.
Самое страшное, наверное, что может произойти в публичном облаке, это потеря данных, а второе по страшности — это нарушение изоляции между клиентами.
Это правда, да. Ну, слушай, я хотя бы это немножко спокойно себя чувствую, потому что я не задеваюсь с данными. Мне кажется, с данными это вообще страшно. Ну, в смысле, страшно за это переживать.
Я однозначно с тобой согласен, но с другой стороны, работая в инфраструктуре, я понимаю, что как бы один мой неловкий камин может сложить все.
Это и да, и нет. Мне кажется, что если один неловкий коммит может сложить все, то это что-то не так у нас в королевстве, и обычно одного неловкого коммита недостаточно. И тут как бы, если посмотреть на там, историю инцидентов в облаке там, или где угодно, в принципе, то есть, даже если посмотреть, допустим, историю авиакатастроф там, каких-нибудь, то в сущности, когда случается инцидент, обычно это череда событий. Там закоммитили что-то не то, и релизные процессы это допустили, и тесты там флапнули, не заметили, и там, не знаю, дежурный, когда катил релиз, не заметил проблему на приброде, потому что что-нибудь еще. Ну, в общем, это какая-то череда событий, которая, типа, ты такой, ну, блин, ну хотя бы одно убери из этой цепочки, и все будет хорошо. Uh-huh. Но да, работая в инфраструктуре, это, конечно, большая, с одной стороны, ответственность, а с другой стороны, это большая возможность. Ну, как бы, когда как бы, ты делаешь сервис, которым без вариантов пользуются все в облаке, ну, просто потому что это сеть, это довольно круто, как бы.
Согласен. Так, последний вопрос про, опять, bare metal as a service, ваш взгляд на развитие и так далее. Мы про него будем говорить отдельно, сегодня коротко затронули. Был еще один вопрос про МТУ, стык сетей с различными МТУ, но я что-то не уверен, что это какое-то отношение к облаку имеет, мне кажется, вопрос.
Если я правильно его распарсил, то там, кажется, речь о... Если я хочу сделать себе оверлей на существующих андерлейных сетях, а как мне их стыковать?
Андерлей, да, с оверлеем. Да.
На мой взгляд, ответ простой. Делать и взять одинаковые МТУ.
Делать заниженные МТУ, наверное.
Но тут может, ну, да, возникнуть проблема, когда, особенно в приватных облаках, когда заказчик хочет, или заказчики внутри компании хотят там себе вот, да, этот хочет такой МТУ, а вот здесь у него там, не знаю, внутри этого оверлея бегает там еще что-нибудь, и, в общем, могут быть нюансы.
Да, пожалуй.
А, кстати, Марат, а почему ты не задал второй вопрос про то, что насколько тяжело переделать, насколько тяжело переехать одного оверлея на другой?
Хороший вопрос. Пропустил. Но мне кажется, у нас никто этим опытом не обладает.
Так вы же только что сказали, что вы сколько сменили? Там 2 или 3 оверлея разных?
Нет.
Это, кажется, Нет, ты имеешь в виду про раннее развитие облака с OVN, а потом переезд на Tungsten Fabric.
Ну вот, да, все равно.
Это был эксперимент, после которого мы предыдущее все разломали, разобрали и сделали заново.
Ну, возможно, да. Есть просто на основании опыта понимание, да, насколько тяжело, ну, да, допустим, будет сейчас выкинуть Tungsten Fabric и, не знаю, вернуться на OVN, например.
Мы просто облако закроем на несколько месяцев, а потом откроем его заново. Но, ну, скорее нет.
В принципе, это реально зазеркалировать там в какой-то мере, там, делать сайд-бай-сайды, которые плавно мигрируют, но это, очевидно, долгостройно месяцы, года. Я бы даже сказал, скорее всего, на годы, да.
Ну, то есть, правильный путь — это, не знаю, выбрать какой-нибудь open-source продукт, да, когда тебе в нем что-то перестанет хватать, потихонечку его дописывать.
А, это, ну, правда. И тут, как мне кажется, Tungsten еще не то чтобы хорош, но тем не менее у него есть плюсы, что он довольно модульный в целом, и какие-то отдельные компоненты можно хотя бы кусочно переделывать. Ну, там, скажем, тот же самый DNS, как бы целиком, как сервис, просто был переписан, да, там, или там какие-то внутренние компоненты, которые мы также целиком взяли и переписали с нуля. В принципе, наш вектор там развития и план, он идет именно так, что мы как бы эволюционно отдельные куски переписываешь, а в какой-то момент оказывается, что там тут доску поменял, там досточку, и это уже не то, что было когда-то.
Не, ну это в целом получается вопрос вот первоначального выбора, насколько он был осознанным и всесторонне там проанализированным, насколько вообще возможно в рамках, когда у тебя на рынке, ну как на, в open source не так уж много вещей, которые ты можешь выбрать. Ну и на рынке там, если сравнивать с VMware. Но после того, как ты выбрал и запустил на этом прод, пусть даже свой маленький, а не публичный облако, перейти на что-то новое, ну, прям крайне сложно. Потому что это требует, как вот сказал Костя, сайт-бай-сайт разворачивания всей новой инфраструктуры. А это уже силами существующей команды, скорее всего, не получится сделать. Это нужно будет нанимать или разработчиков, или каких-то отдельных админов-девопсов, которые будут это делать, понимая, что они делают.
Тут ключевой еще момент в том, что как бы ты мало того, что не можешь закрыть облако и сказать, что все, простите, сеть не работает, 2 месяца закрыта на реконструкцию, так еще и ты не можешь сделать то же самое по отношению к внутренним заказчикам. Ну, то есть сказать, что, простите, сеть 2 года не делает ничего, кроме как новой сети, такое обычно тоже не работает. И у тебя моментально появляется команда, которая поддерживает текущий прод, там текущие баги лечит, пока мы типа новую систему строим. Да? Команда, которая там делает фичи, которые хотят клиенты, да, там, например, и команда, которая делает тебе новый сервис, да. Это, обычно это одна и та же команда, которая шапки постепенно меняет там с одной на другую, чтобы там и вечно не умереть на поддержке текущей системы, но как бы так или иначе это требует там тройных ресурсов где-то.
А потом можно прийти к забавной ситуации, когда в новом стеке ты находишь какой-то стоппер, и ты не можешь и новые до конца доделать, и от старого уже отказаться, и ты идешь дальше с 2 стеками.
Да. Это, мне кажется, какая-то проигрышная ситуация.
Это как проблема с 2 кодовыми базами.
А насколько возможно, не знаю, просто построить новый дата-центр с другим оверлеем и их просто связать? Ну, то есть, если ты хочешь, допустим, сменить оверлей, да, ты, не знаю, строишь рядом еще одну инсталляцию, там, туда накидываешь железо, делаешь там новый оверлей и туда потихонечку мигрируешь клиентов.
Это, наверное, в какой-то мере рабочая схема. Ну, типа, тут есть несколько нюансов. Во-первых, где-то взять новый дата-центр. Во-вторых...
Тут надо выйти за пределы Яндекса, масштабов Яндекса.
Тут тебе нужно поддерживать в моменте две системы, которые разные, да, и, типа, у тебя явно будет 2 набора багов. Ну, и, в-третьих, просто смигрировать... Это немножко такой оксюморон, на мой взгляд. Как бы оно просто, мне кажется, мигрируется только если средствами, я не знаю, дождемся, пока просто старые сервера помрут, да, там постепенно, чисто потому что рано или поздно они помирают, и типа все переедут на что-то новое. Но это, короче, довольно сложно довольно сложная задача, да.
То, что ты, Леш, говоришь, как бы примерно примерно так же в том Амазоне и в том же Амазоне и сделано. То есть у них 1 миллиард поколений их сети, как физической, так и оверлейной. И они их поддерживают ровно по этому принципу. То есть новое строят по новой схеме, старое оно каким-то естественным образом через несколько лет отмирает. В Яндексе, на самом деле, такая ситуация есть. Ее может стать проблемой, можно считать преимуществом. Мы строим новые дата-центры, как бы закладываем новый дизайн уже там и по физическому кейблингу, и по топологии, и по как бы, протоколам маршрутизации. Старые при этом либо, если мы можем, апгрейдим, либо они остаются до тех пор, пока там сервера не устаревают, и мы не начинаем их менять.
Ну вот я знаю эту яндексовую традицию, собственно, поэтому и спрашивал. А еще, благо у нас вопросы, кажется, от зрителей закончились. А, не знаю, насколько это в этот подкаст. А, Кость, ты упоминал вначале, что вераутер на Barometal, он может по факту управлять, то есть не то, чтобы он там что-то инкапсулирует, да, но он может управлять сетевой железкой, и сетевая железка уже делает UTEP на своем порту и уже сама как бы обеспечивает эту связность. Насколько это вообще рабочая история? Потому что я видел в, соответственно, презах Contrail, что вот это все магическим образом у тебя провиженится Juniper, и там, значит, назначаются автоматом VTEP-чики, и VXLAN прописываются и так далее, и так далее. А в реальности вообще насколько это рабочая ситуация?
В целом оно работать даже будет, но довольно, мне кажется, сложно и часто ломающееся, но тут есть как бы ключевой стоппер, ключевой блокер, это никак не решает тебе storage. То есть в таком решении ты типа все равно остаешься с какой-то проблемой storage на Barometal, которую надо решать.
А storage может быть локальный, например? Или это в рамках публичного облака не работает?
А storage там как раз... Мне кажется, да, это действительно тема для дальнейших подкастов. Там, насколько я помню, ты можешь делать всякие там NVMe over fabric на вот этих хайповых железках типа префилдов.
Угу. Ну, это, по-моему, немножко другое, это когда тебе нужен persistent storage, а если у тебя, ты, допустим, поднимаешь виртуалку там на FMRL дисках, да, которые, почему бы не располагаться прямо здесь под ногами? То есть у тебя все равно диск умирает, когда умирает виртуалка, как бы, и тебе хранить его стоит-то, в общем-то, не сильно нужно, и мигрировать тоже не сильно нужно.
Ну, так, наверное, в целом возможно. Тут, мне кажется, есть какой-то вагон нюансов, которые я сходу не расскажу, но звучит вообще в какой-то мере рабочий.
Какой процент, если, конечно, можно говорить, заказчиков или людей, кого угодно, знаете, такие есть старые, добрые, энтерпрайзные заказчики, у которых есть какие-то сервисы, они пытаются их упихнуть в одну виртуалочку, и резерв им не нужен. Вот много ли таких инсталляций?
Да, на самом деле, да.
Не только лишь все.
Как облако, конечно же, не можем заставить людей строить отказоустойчивую инфраструктуру, и в целом, конечно, такие клиенты, ну, я не могу оценить процент, я не очень смотрю в то, как, собственно, клиенты разворачивают свои сервисы, но таких, конечно, достаточное количество, я в этом практически уверен. Ну, как, чего, работает, не трожь, если у меня будет какой-то даунтайм там, потому что там что-то так не так в зоне, ну, как бы и ладно, типа, ну, перетерплю.
Угу, то есть, к примеру, что-то стало с сервером, на котором терминируется эта виртуалочка? Самое простое, выключился, да, или там сгорел, или еще что-нибудь. Какой-то механизм автоматического поднятия этой виртуалочки в другом месте существует?
Он, конечно же, есть, да. Мы в облаке применяем... Мы делаем живую миграцию, там, если еще все не так плохо, как ты описал, типа сервер сгорел и так далее. Как бы, если действительно железо полностью ушло, и оно труп, то там, естественно, будет миграция с даунтаймом. Ну, типа, да, мы это увидим, твоя машинка переедет на другой сервер, и дальше будет работать, ну, с каким-то даунтаймом, вероятно. Просто, ну да, но повторюсь, что если мы видим, что просто иногда начинает там отмирать, там начинает сбоить, то мы свозим виртуальные машины с помощью живой миграции.
Ну, есть еще инстанс-группы. Они не совсем про это, конечно, но, типа, если у тебя машина отмирает, тебе запустится новая.
Ну, это уже как раз подход к тому, как тебе строить твою отказоустойчивую инфраструктуру, строго да. говоря. Там, берешь, обмазываешься кубернетисами, да?
Кубернетис, да, как мы помним.
Да, и радуешься жизни.
Спасибо. К
Короче, комментарии на YouTube меня натолкнули на еще одну вещь, о которой нужно будет думать. Это как бы с URL-ом посредственно связано, но все же. Вещь, которую не задумываешься, возможно, вначале, что она тебя ударит, но потом будет уже поздно. Надо побольше айпишников для публичного облака.
Да, это правда.
Так, ну что, я предлагаю нам заканчивать, потому что мы свои положенные 2 часа отговорили. Отговорили, мне кажется, интересно. В гостях у нас был Костя Крамлих, руководитель службы разработки оверлейной сети и компьютнады и чего-то там еще много разного умного и интересного. Сам потом поправит меня или сейчас поправит. Если вам понравился подкаст или если не понравился, пишите комментарии. На нашем новом кленовом сайте можно писать прям, даже регистрироваться хоть через соцсети, хоть не через соцсети. Главное, пишите, чтобы мы получали обратную связь от вас. Ну, если будет интересная тема, мы Костю позовем обратно к нам снова обязательно. Ну, вот, засим, всем спасибо большое за ваше внимание и за воскресное время. А если вы нас слушаете офлайн, то за любое время, которое вы нам посвятили. Всем пока.
Пока-пока. Спасибо, пока.